Да, да, начнем.
Ира, я предложил. Ну, начнем.
На прошлой лекции, на прошлой паре был молодой человек, который хотел предложить свою интерпретацию Нары. Может быть, вот попросим его начать?
А давайте, а кто? Ну, где он?
Если он нас слышит, молодой человек.
Услышьте нас.
Так, молодой человек нас
извините,
не слышит.
Извините, а можно перед тем, как начнем занятие, небольшой организационный момент? У нас у нашего МФК есть ли какая-нибудь группа ВКонтакте или какой-нибудь чат, где можно будет как-то связываться в случае, если ну, домашняя работа не та, или вдруг занятие, не дай бог, пропустил и так далее, чтобы ну, была хоть какая-либо информация? Или мы все без...
Да, есть.
Есть? Отлично. А можно тогда в чат кинуть ну, ссылку своего ВКонтакте, чтобы добавили? Если это группа ВК.
Да, сейчас пришлют.
Окей, спасибо.
Федор Иванович, здравствуйте, все остальные тоже. Меня слышно?
Слышно, да, отлично.
И вот по поводу Нары, просто пока мы ищем молодого человека, который хотел дать свою интерпретацию Нары, я бы хотела сказать о том, что с моей точки зрения Нара Кафки — это рассказ о сознании человека и о том, как человек пытается свое сознание отделить от осознания. Хотя поначалу, когда я прочитала ее в первый раз, мне показалось, что это рассказ о творческом поиске. И, соответственно, творческий поиск, как, наверное, тоже процесс попытки осознания себя. Но я бы так интерпретировала этот рассказ.
Я для Иры Серовой придумал подарок. Я правильно сказал?
Да, совершенно верно, это я.
Да, наверное. Вот это сейчас Ира говорила?
Да, это я говорила.
Ну вот. И я придумал для нее подарок. Я прочту сейчас один... Пока кто-то еще готовится к выступлению, я хочу прочесть маленький фрагмент из Канта. Его практически никто не замечает. Это примечание такое. Поскольку и в прошлый раз я услышал о сознании и осознании, и для меня это великая проблема, и сегодня я буду говорить на эту тему, в том числе буду говорить. И я хотел бы просто прочитать вот фрагмент, может быть, он понравится, может быть, не понравится, но я скажу, что вот я думаю вот над этим текстом уже довольно ну, давно. Вот. Так вот, ну и так я читаю текст. Ну и это я жду. Вот сейчас Ира поговорила, сказала, мы отнесемся к этому, но я отношусь уже тем, что я на ее замечание предлагаю текст. Вот он, звучит текст. Ясность не есть осознание того или иного представления. В самом деле... Определенная степень сознания, недостаточная, однако, для воспоминания, должна быть даже в некоторых неясных представлениях, так как, не имея никакого сознания, мы бы не могли находить никаких различий в соединении неясных представлений, а мы их соединяем. Между тем, мы можем это сделать в отношении признаков многих понятий. Пропускаю. Ну, что я пропустил? Как, например, понятие права и справедливости или музыканта, когда он, фантазируя, берет сразу много нот. Это скобки закрываются, Кант. Ясным бывает то представление, в котором достаточно сознания для осознания отличия его от других представлений. Специально так выделяю голосом, Ира меня слышит. Еще раз. Ясным бывает то представление, в котором достаточно сознания для осознания отличия его от других представлений. Если сознания достаточно для развлечения, но не для осознания различий, то представление должно еще называться неясным. Следовательно, имеет это сумасшедшая совершенно фраза, это убийственная. Следовательно, существует бесконечно много степеней сознания вплоть до исчезновения его. Конец. Ира, ничего не говори сейчас. Ничего не говори. Ну, в смысле, если ты хочешь комментировать сразу же, лучше подожди, помолчи, ну, подумай, а потом скажи. Господа, будем откликнемся на Иру, ну вот на то, что она говорила, или послушаем еще кого-то.
Ну, может быть, если молодой человек, который хотел высказаться, не появился, продолжим мысль Ирины.
Ира.
Да, слушаю вас.
Ну, не хочешь ничего сказать по поводу услышанного?
А я правильно поняла, что это была критика практического разума?
Нет.
Нет,
это
а
была
что?
Критика, это была критика чистого разума.
А, хорошо, извините.
Нет, это другая критика, там Кант другой совершенно. Ну.
Ирин, а я бы, если возможно, хотела бы вас попросить конкретизировать вот развитие вашу интерпретацию. Вот где в этом рассказе сознание, где в этом рассказе осознание?
А, начало рассказа – это есть момент, когда осознание, когда это ну, создание, которое является лирическим героем произведения, строит нору. А сознание – это финал рассказа. Ну, еще раз говорю, это моя исключительная интерпретация, то, как я восприняла этот текст. Поначалу, я говорю, сначала мне казалось, что это про муки творчества, про творческий поиск, который является попыткой осознать себя и отделить это сознание от осознания. И в конце мы к этому сознанию приходим. И, как мне казалось, что творческий поиск – это и есть способ отделить осознание в себе от осознания.
Угу. То есть получается, что осознание идет на том моменте, когда он понимает, что кто-то роет, да, ему навстречу, да, что-то тоже, что есть какое-то другое животное, да?
Да, когда есть параллельный субъект, когда кто-то параллельно с ним образно роет эти же ходы, эти кротовые, если можно их так назвать, норы, и, соответственно, через это он понимает.
Это очень интересная мысль. Вот у тех же символических интеракционистов, да, у Джорджа Мида, например, на нем, ну, как я понимаю, да, на этом построена вся теория, что мы становимся личностями, да, зрелыми личностями, когда мы появляем, что есть другое, то есть когда мы вступаем вот в эту игру, да, когда мы, ну, то есть у него там стадии социализации есть, да, и сначала мы просто воспринимаем там все роли, можем играть любые роли, да, а когда мы становимся уже зрелыми личностями, да, мы выбираем свою роль и понимаем, что в этом мире мы занимаем какое-то положение, вступаем вот в интерсубъективное взаимодействие с людьми. Да, я же правильно вас поняла? Вот вы про это, да, говорите?
Я думаю, что вы просто выражаетесь в более сложных терминах. Я как не профессиональный философ, но я могу сказать, если вот своими словами, что для меня осознание — это вот что-то такое внутреннее. Осознание — это то, что на что-то направлено. Я думаю, это как раз то, про что вы говорите, интерсубъективность и так далее. Я просто по-простому, если вас это не коробит.
Спасибо большое, да, это очень интересно, мне кажется. А я подумала, что... Представила, что вот это вот животное, которое начинает претендовать, да, роет и начинает претендовать на твое место, где ты прячешься, да, это вообще про смерть, что мы вот живем, и потом понимаем, что смерть все ближе, там. И вот этот вот звук, да, который мы, ну, запах, звук, да, который мы чувствуем, да, вот когда кто-то к нам приближается, да, какое-то животное, что это как будто бы, не знаю, какие-то болезни наши, да, что мы там стали меньше запоминать, больше забывать, более рассеянными стали и так далее.
Такие вот наши внутренние пограничные состояния. Это очень интересно. И спасибо большое, что вы мой ответ прокомментировали. Очень приятно.
И вам спасибо.
Спасибо вам. Мы все благодарим друг друга. Замечательно. Слушайте, еще будет кто-то говорить? Ну, раз порассуждает, нет? И на эту же тему. Пожалуйста. Можно я не прокомментирую, а просто сказать, скажу, что я думаю по этому поводу, три фразы, и я думаю, этого вы поймете. Мои три фразы следующие. Вот для меня, я скажу сначала так. А что вы думаете, если я скажу следующее, если я скажу, а знаете ли вы, что такое наше сознание? А сознание – это слышать свой голос. Вот когда это услышать свой голос. И это и есть сознание. Теперь, что касается вот норы и вот, по моим понятиям, то есть вот я, когда прочитал первый раз, у меня был не то что простой ответ, а он ищет, потому что, ну, он ищет не там, потому что он и есть источник вот этого звука. Он его источник. И это и есть вот такое, ну, кодированное, ну, или вот так не прямо выраженное, как я говорю, в словах. Там у тебя есть вот, есть сознание, а вот оно закодировано, ну, в смысле рассказано косвенно через какие-то другие события, предметы, там, звуки и все остальное. Вот. А по существу этому, по существу, мне кажется, здесь вот эта нора, это зафиксирована совершенно удивительная реакция отношения к самому себе. Ну, понятно, что все это связано с каким-то животным. На мой взгляд, ну, это не важно. Вот в данном случае я даже не буду ничего говорить. Вот, но мне казалось, вот это отношение к самому себе в данном случае предстает как возможность услышать себя. Ну, вот звук. Но услышать себя, потому что я вот так думаю, и я не знаю, вот понятно я говорю или нет, и я так думаю, мне это близко, что я думаю, что вот первое сознание, темное сознание, то есть сознание до того, еще до того, как появится я. А вот потому что это уже будет, когда оно появится, и будет отсчет идти от я, это уже будет, ну, не темное сознание. Все, что было как точка отсчета, я там прекращается действие темного, ну, не прекращается действие, а темное сознание – это все, что не представлено этому я. Не представлено я – это вот это все есть темное представление или темное сознание. Но это сознание. И поэтому, когда я слышу, как ребенок поет себе песни, для меня это кажется абсолютно естественно. То есть я не знаю, что думают родители при этом, но мне так кажется, что, ну, это удивительная вещь. Вот все ищут сознание, что его искать, оно под рукой, оно рядом, оно близко. Вот, когда ребенок будет что-то говорить, или петь, или звучать, или, не знаю, может, что-то делать. Вот это оно показывает, что оно тут, оно есть в этом мире. А уж когда ребенок поднимает указательный палец, то это просто, это не этот вот этот указательный палец – это просто факт присутствия сознания в мире. Оно говорит «я есть», «я есть». Ну, и там дальше. То есть, ну, вот я бы хотел вот это вам сказать, я не знаю, куда-то я вас подталкиваю или никуда я вас не подталкиваю, просто я сказал, что я думаю, я выслушал вот с удовольствием, и я тоже могу обсуждать, но я не знаю, я боюсь, что вот сейчас я буду обсуждать, а вы побоитесь, а ви, ну там как-то... вообще есть вещи, я хочу вам сказать такую вещь, в которых неважно, не важны ни регалии, ни посты, ни звания, ни преподаватель, студент, мы все равны. Вот есть вещи, мы все равны, имеем равный доступ, равное отношение к каким-то истинам, скажу так. Вот. Поэтому, ну, я не буду вот участвовать, то есть мы можем обсудить и дальше, но я тогда возьму на себя и продолжу сейчас свою речь в том смысле, что я расскажу большой фрагмент из манифеста. Этот фрагмент в некоторой части, ну, кто-то его уже слышал, а ну, вот в полном объеме я сейчас большой фрагмент, да, вот из как он называется, Господи, свят, из философского, из антропологического манифеста, Московской антропологической школы, из этого манифеста. Ну вот, и я скажу, он очень важен для меня, вот этот фрагмент. Я понимаю, что это фрагмент, я понимаю, что... Я всегда старался писать понятно, просто и понятно. И чем больше я стремился к какой-то простоте, тем сильнее, тем больше я становлюсь непонятным. То есть, нет, я понимаю. Я понимаю. Но мне кажется, что другим становится понимать все труднее и труднее. Я признаюсь, потому что часть вот этого фрагмента я отдал уже, его уже, ну, часть вынесли. И там я видел комментарии, ну, вот такие, немножко такие, не то что разочарованные, а изумленные, ну, вот в смысле, какие-то коды, шифры, как будто я что-то специально кодирую, скрывая от чего-то. Нет такой легкости, ну, вот, понимаете, нет такой легкости, какой бывает тогда, когда ты открываешь или слушаешь кого-то, или открываешь книгу, и ты так полистал, ну, что-то похожее на мысль мелькнуло, потом через 20 страниц еще что-то мелькнуло, потом через 100 закрылось. Ну, вот так вот. Потому что, как я понял, одним из упреков в мой адрес является упрек в том, что я не даю возможность, я не даю паузы. Вот, я ее фактически даю и говорю, но я не даю в тексте паузу, потому что там за одним следует другое, третье, и так пока я не завершу. А хочется передохнуть, хочется где-то, ну так я понял, хочется где-то подумать, вот, отнестись, а я как бы не даю возможности относиться. Вот, и в этом ну, слабость, в этом недостаток, ну, там какой-то еще. Я все это проговорил, потому что, ну, сейчас посмотрим. Значит, вам, пожалуйста, вас прошу, повторяю, то есть вы можете смело совершенно меня останавливать, потому что мы работаем. Это не, нет, это не какое-то такое мероприятие. Вы не то, что имеете, вы должны спрашивать. И решительно не принимать. И, то есть, ну, только пытаться понять. Это, пожалуйста. А все остальное это дело такое. Ну, как получится. Так вот. Итак, вот сегодня у меня идет фрагмент, он называется «О галлюцинозе сознания». Что вы услышите? Ну, наверное, вы впервые услышите о галлюцинозе. Ну, и потом... Здесь будут разные вещи, то есть это фактическое описание. Это Мария что-то, что я не понял. Что это, вопрос?
Это или... просто шум был. Это просто шум был.
А, извините. Ну, не, а я слышу, но не понимаю. Ну, хорошо. Ну, так вот. Итак, я закончил всю преамбулу. Итак, о галлюцинозе сознания, то есть будет и о сознании, и о галлюцинозе, и о том, что происходит сегодня в мире, но вот в таких очень простых словах. Так вот, то, что происходит в мире сегодня, понимает только тот, кто понимает, что происходит в философии. А что происходит в философии? Сначала философия отказалась от идеи гуманизма эпохи Просвещения. Потом она поставила под вопрос существование нового времени. Затем последовал отказ от христианской Европы. И вот, наконец, пришла весть о конце осевого времени. Забвению были преданы библейские пророки и греческие философы. Технологическое применение науки уравняло христианство, мусульман, буддизм, даосизм. Среди обломков осевого времени, как старые и ненужные вещи, находятся философия истории, онтология, космизм, посткосмизм. Человечество, видимо, когда-то заблудилось и оказалось в сумрачном пространстве бесконечного тупика в ситуации, называемой шахматистами патом. Чем теперь занимается современная философия? Прежде всего, она ищет выход из тупика. Где она его ищет? Она его ищет в ответе на вопрос о способе существования доосевого человека. Вместе с поисками ответа на этот вопрос современная философия озаботилась судьбой постосевого человека и возможностью скорой антропологической катастрофы. Другими словами, современная философия перестала быть онтологией и стала антропологией. То есть вся современная философия отныне сводится к ответу на вопрос, что есть человек. От чего же мы отказались? Мы отказались от вопроса, что есть сущее. Что означает этот отказ? Сделаю паузу. Вот это я делаю паузу, вот, чтобы не гнать, ну, в смысле, ну, дать вам возможность, даже вот когда я говорю, это я даю вам возможность просто вернуться к себе. И как бы сказать, слушай, а что я услышал? О чем мне говорят? Что мне хотят сказать? Что до меня... Ну, вот что-то в таком духе.
Извините,
вот.
Пожалуйста.
И а пока можно... я говорю, вот вы смотрите. О, есть. Я слышу.
Можно вопрос, да? Можно. Пожалуйста, что такое осевое время? Вот я слышал понятие, как введение линейного времени, вот такой вот концепции. А вот осевое время – это что скажу. Такое? И осевой человек вообще?
Значит, послушайте, осевое время – послушайте, это нет никакой проблемы. Это был один человек, звали его Ясперс. Он придумал осевое время. Что такое осевое время? Осевое время – это просто время, примерно там 6 веков до нашей эры или 7 веков, там даже может быть 8, 6, 7, 8, вот примерно веков до нашей эры. Чем оно славно? Оно славно тем, поэтому называется осевым, что вдруг вот в это время, непонятно с чего, непонятно почему, вдруг возникают там буддизм, китайцы, там даосизм, бегают библейские пророки, и греческие философы. И вот он назвал То есть вот он назвал, когда появляется практически, ну, не, я скажу практически все, то есть не все, конечно, но вот практически вот эти вот глобальные, такие интеллектуальные или еще как их назвать, материки. И он назвал это осевым временем. Вот это осевое время и понеслось. Вот. Ну, особенно у нас, то есть вот, поскольку мы близки к европейской культуре, к христианской культуре, ну, естественно, формирование, ну, Библия там. Ну, естественно, мы обращаемся, привыкли обращаться, считаем своей, ну, античная философия, это как бы наша философия, мы ее изучаем. Правда, сегодня происходит поворот, то есть, я думаю, лет через пять я буду читать лекции и уже буду говорить, и начну уже интерпретировать, начну читать Дао Дэ Цзин, там у меня есть несколько любимых стихотворений, ну, или текстов из этого, в нем, в этом Дао Дэ Цзине, они мне очень нравятся, и вот я буду начинать с этого и буду говорить, это наша философия, вот только уже теперь не связана не с греками, а с китайцами, или там зайду, ну, и неважно, в общем, или еще куда-то мы зайдем, и будем об этом говорить. То есть я сейчас подчеркиваю такую странную относительность. Так вот, осевое время – это время, когда возникли все эти духовные, почти все духовные материки. И оно обозначено осевым. А как вы понимаете, что я делал? А я, помните, начал вам с отказов. От этого отказались, от того-то не приняли, это поставили под сомнение, еще что-то. Ну, вот вы видели, вот шла такая работа, я нанизывал такие бусы вот на эту цепочку. Вот. Но вот это имеется в виду. То есть это то, что придумано Ясперсом. И вот осевое время, ну вот осевое, мы как бы в поле, мы до сих пор прощаемся с христианством, мы до сих пор прощаемся. Вот теперь прощаемся с осевым временем. То есть мы вываливаемся куда-то, неизвестно куда. И нам хочется понять, а куда мы вываливаемся. Или наоборот, или нам кажется, что что-то происходит, хотя ничего не происходит. И так дальше. То есть это все составляет предмет вот таких всяких размышлений. Вот это был про осевое время. Я могу дальше двигаться?
Можно еще вопрос? Вот вы упомянули антропологическую катастрофу. Можете вот это словосочетание пояснить, что вы под этим подразумеваете?
Значит, я скажу. Значит, вы знаете, я скажу такую вещь. У меня есть книга. Можно я скажу. У меня есть книга, она называется... Ой, Господи, свят, где она? А, вот она. У меня есть книга, она называется «Свобода и судьба». Видно? Нет? Видно что-нибудь? Не видно? Как я вам? Нет, ничего не видно. Ну, неважно. Она называется «Свобода и судьба». Что мы поняли благодаря пандемии. Вот там есть очень... она небольшая книжка. Вот все там это описывается. То есть... Что происходит с нашей интеллигенцией? Наша интеллигенция полагает, что есть небольшие интервью по этому поводу Хокинга, одного нашего академика Иванова, там еще люди, которые говорят, ну, Господи, нам осталось жить всего 20-30 лет, и все рухнет. Вот. Но мы живем, делаем вид, что нам совершенно все равно, будет катастрофа или не будет. А причины ее вот какие. Причины катастрофы, с одной стороны, катастрофы, которую придумано в головах интеллигенции, научной в том числе. Этот миф такой, это соображение такое. Катастрофа начинается, потому что в мире появится вот этот алгоритм или там что-то такое похожее, какая-то система, которая превзойдет интеллект человека, и тогда случится страшное, вот, и тогда есть только надежда на какой-то там разум, или там на Бога, или на какой-то мировой разум, в общем, что-то такое. и называется 45-й год. Вот. А когда я вижу совсем эту катастрофу иначе. Ну, не эту, иначе. Я-то полагаю, что, как ни странно, мы даже не замечаем, как мы перестали бы, так скажу, становимся, или как мы постепенно перестаем быть людьми. Мы даже этого не замечаем. Вот мы с Ириной говорили о сознании. Это одна из причин, которая заставила меня, ну, лично меня, вот различать. Потому что мы теряем, мы перестаем быть людьми, но мы этого не замечаем. Мы не замечали, как мы стали людьми. Потом заметили. И было неожиданно, и вдруг. И это было удивительно, это была страшная вещь. И это все обернулось, как вы уже понимаете, взрывом галлюцинаций. А мы постепенно перестаем быть людьми. Меня вот это интересует. Как это вот так это удачно получается? Вот что же тогда, как же нужно тогда понять сознание, что это за штука? Потому что все, что мы делаем в научных смысле, там, пытаясь выстроить какие-то интеллекты, какие-то интеллектуальные системы, они обеспечены очень плохой философией, почти такой бездарной совершенно. И это все несерьезно, это можно даже не читать и не размышлять. Еще по-настоящему еще вопрос даже не был поставлен более-менее верно. Так, на мой взгляд. Так вот. Какая-то часть людей обеспокоена катастрофой, вот, таким апокалиптическим настроением идут. Вот, одни говорят, что ну вот мы меняем, там, эта планетарная техника вышла из-под контроля, и все погубит, разрушит эту биосферу, ничего не осталось. Ну, в общем, все. Все, еще несколько десятилетий. Вот, во второй части кто-то говорит, да, действительно, появится вот этот искусственный интеллект. Вы знаете, когда впервые об этом узнал Киссинджер, это очень старый человек в Америке, один из умных, на мой взгляд, это один из самых умных людей в Америке. Ему там 95 или сколько-то, я не помню, уже лет. Это бывший госсекретарь. И когда он узнал вот об такой проблеме, он срочно запросил, там какие-то комиссии стал создавать, чтобы исследовать проблему. Это было где-то год назад, появилась его статья. Вот я ее читал, ну, вот, забавно. То есть он мне нравится, он мне симпатичен, хотя он не имеет никакого отношения к философии, но то, что он так отреагировал, ну, то есть поскольку он обеспокоен, ну, вот людьми, человечеством, будет, не будет, и всерьез отнесся к этому, ну, он вызвал у меня симпатии. Он как-то мне стал симпатичен. Вот, хотя, повторяю, на мой взгляд, в Америке никогда не было, и вряд ли будет какая-нибудь философия. Ну, неважно. Я могу продолжить?
Можно еще вопрос?
Давайте.
Когда пришла к нам эта весть о конце сего времени? В 20 веке мы подумали, что вот она...
Она пришла, я вам скажу, она пришла, ну, вот об этом говорится лет 5-10, я все скажу. Я даже назову имена, фамилии, вы не волнуйтесь, я ничего не скрою. Просто вот я сейчас вожу, вот какие-то темы, и я скажу, где, кто, как, и как я... Ну, я, понимаете, все висит, но все взвешено, взвеси. То есть это время думать. И поэтому я, скорее, мой рассказ, это рассказ человека, который пытается что-то понять. И, соответственно, я рассказываю, что я делаю, вот, понимаю и так дальше. Вот, я все скажу. То есть какая-то информативная часть будет. Она будет небольшой, но она будет. Это я Анне отвечаю. То есть у меня будет несколько разделов в этой маленькой, в этой большой части, несколько разделов. У меня будет под названием «Антропоцен». Вот там я буду об этом говорить. Но я все это объявлю.
Хорошо, спасибо. Можно?
Ну вот, итак, господа, значит, мы отказываемся от вопроса, что есть сущее. То есть тем самым мы отказываемся, чтобы вам было понятно. мы отказываемся от великой европейской философии. Философия, как онтология, создана усилиями Парменида. Что сделал Парменид? Он отождествил бытие и мысль о бытии. Что мы получили благодаря этому тождеству? Благодаря этому тождеству мы получили науку и атомную бомбу. Что значит мыслить? Вы меня можете прерывать. И не надо, так относиться спокойно. Я это принимаю и сам прошу, потому что я понимаю, потому что вы можете недоумевать в любом пункте, в любой точке, недоумевать, то есть что-то вас может смущать и так дальше. Ну, ничего не бойтесь.
Прошу прощения, а отделил бытие от чего, Парменид?
Отождествил.
Отождествил.
Отождествил бытие и мысль о бытии.
Спасибо.
Нет, господа, ничего не пропускайте. Пожалуйста, я прошу вас. То есть, я повторяю, мы с вами работаем, мы для этого собрались. Мы же не просто так вот покланяться пришли, там друг друга разошлись. Так вот.
Извините.
Что значит можно, мыслить?
А? Можно еще можно. Сказать по поводу того, что вы сказали про вот эту проблему антропологической катастрофы? Я просто, скажем так, у одного философа современного слышал такую вот концепцию, что, грубо говоря, вот этот весь процесс сейчас, который происходит в плане того, что мы перестаем быть людьми, как вы сказали, да, то есть в философском смысле, вот, да, то есть все началось, по его мнению, с освобождения, еще с просвещения это началось, с такой тенденцией освобождения индивида от всех форм коллективной идентичности. И в конце концов, последним шагом является избавление индивида от коллективной идентичности видовой, то есть человеческой. И дальше предстоит либо распад индивидуума как дивидуум, то есть разделенное нечто. Вот. И какие вот такой вот есть термин еще по этому поводу, когда не совокупность индивидуумов, а уже какие-то шизомассы, то есть какие-то, значит, вот такие вот разделенные существа, такие какие-то частицы, вот, сознание, такие остатки, вот, разных людей. И второй вариант как раз вот то, что вот вы сказали про искусственный интеллект, вот выдвигается такая теория, что не искусственный интеллект как бы заменит человека, а он срастется с человеком, то есть что человек станет таким киборгом, то есть сознание человека станет киборгизированным, механизированным, оно будет похоже на сознание компьютера. То есть как раз-таки не замена такая вот внешняя произойдет там искусственного интеллекта, когда он заменит человека, а что сам человек, он станет во многом как искусственный интеллект. Вот такая вот. Вот такая вот, такую вот версию. Слышал?
Владимир, я слышал. Я услышал. Спасибо. Значит, это не Латура вы там цитировали?
Нет, я Дугин цитировал. Ну, в смысле, это все Дугин так рассказывал, а вот что касается шизомассы, по-моему, Делёза такой термин есть.
Нет, это я все знаю. Это, я в смысле про шизомассу. Шизомасса – это биомасса. Это я, значит, автор не Дугин. Это все, вот там речь шла, это есть такие работы, это Латур. Он называется у него работа там одна из. Но времени не существует. Вот приблизительно. И вот все эти рассуждения о сетевых связях там, и прочем. И все это упирается в дельзианскую онтологию. Значит, я скажу вам, признаюсь в следующем. Я думаю, что после моего курса вот этого, который вы сейчас слушаете, если у вас не изменится, и если вы не поймете, не изменится отношение вот ко всем этим рассказам, то я плохо выполнил свою работу. Вот у меня, я вам скажу, я хочу, чтобы вы вошли одними, а вышли другими. Вот я на это рассчитываю. Собственно, это одна из таких... Ну, это как получится, простите. Ну вот. Я вот сейчас вы услышите все, Владимир. Вы узнаете. То есть, вы узнаете так, как мне это нужно. Вы узнаете точно. Вы узнаете Ну, в смысле, сейчас я скажу, вы узнаете это в таком некоем мыслительном пространстве, в котором, ну, более-менее будет присутствовать естественный свет разума, так я скажу, ну, используя выражение Декарта. Вот. Но это, послушайте, если у меня получится, а может быть и нет. Итак, я не комментирую, я продолжу. Что значит мыслить? А вы следите за мной, не давайте мне никакого спуска. Что значит мыслить с точки зрения Парменида? Это значит мыслить бытие вне времени. А что делают люди? Они делают глупости. А почему? А потому что они привыкли, мы с вами привыкли мыслить бытие во времени. Поэтому, с точки зрения Парменида, человек не мыслит. В тождестве Парменида встретились нечеловеческое бытие с нечеловеческой мыслью. Эта встреча и определила судьбу европейской цивилизации. Что это за судьба? Это судьба знать природу ценой незнания человека. В тождестве Парменида не было такой трещины или такого зазора, в котором могла бы поместиться человеческая мысль. Первым это понял Протагор и объявил, что реальность – это все то, что нам кажется реальным. Но самое главное открытие сделал нелюбимый мною Аристотель. Что он понял? Он понял, что в тождестве Парменида нет места даже для сущего, для того, что просто есть. То, что просто есть, не совпадает с мыслью о том, что есть. Мысль о дереве – это не дерево. Бытие одно, а вещей много. Но почему? Почему вообще вещи есть? Ведь достаточно одного бытия, чтобы быть. Поэтому непонятно, сказал Аристотель, почему вообще что-то есть, а не ничто? Тождество бытия и мысли означает только то, что бытие дает существование мысли, а мысль дает бытию осмысленность. И все. С тех пор философия искала ответ на один вопрос. А именно, что есть сущее? Она его искала 2500 лет, пока Ницше не сказал, что суть сущего в воле к власти, тем самым завершив историю европейской метафизики. Почему завершив? Потому что он растворил человеческое в сущем. Ницше – убийца человека в европейской философии. Западную мысль вообще никоим образом не беспокоил вопрос о том, что есть человек. Протагор, отклонивший мысль о тождестве, парменидовскую, был презрительно назван греками софистом, хотя он был не софист, а антрополог. Но и Протагор не сказал нам, как мысль человека может что-то знать о существовании вещей. Платон высказал мысль о том, что великую мысль о том, что источник света находится не вне человека, а в самом человеке. Поэтому что может сказать на это современная философия? Она может сказать только одно – убей другого в себе. Тем самым Платон отклонил мысль о просвещении со стороны другого человека и поместил людей в пещеру, сославшись на необходимость самовоспламенения внутреннего света. Самовоспламенения внутреннего света. Но Платон ничего не сказал. Что нам делать, если наш внутренний свет не самовоспламеняется? Мысль Платона о свете поддержал Кант. Но как? Кант впервые рискнул разделить бытие на две части, на бытие в себе и бытие для себя. Тем самым он превратил бытие в нереальный предикат. Кант неожиданно для самого себя открыл тему человека. Почему открыл? Потому что он вынужден был отличить человеческий разум от разума вообще. Но какой ценой ему удалось это различие? Какой ценой он его осознал? Кант объявил разум человека слепым. Что значит слепым? Это значит, что разум ставит только одну цель. Это сам разум. Цель разума – сам разум. Это и есть формула слепоты. Проблема корреляции бытия и мысли возникла уже перед Декартом. Почему она возникла? Потому что Декарт первым и до основания разрушил тождество бытия и мысли Парменида. Первым. Он объявил бытие протяженным, а мысль непротяженной. Отождествить их, значит, породить метафизический ужас этрусских истязаний. А именно, гниющий труп привязать к живому человеку. Перед Декартом стала неразрешимая проблема. Если мысль и бытие не связаны, не одно и то же, то как? Как различить сон и я, ум и безумие? У нас нет для этого сознания. И Декарт вообще отказался отвечать на вопрос, что есть человек. Поправить Декарта решил Спиноза, как он радикальным образом выкинул время и человека и оставил в онтологии одну только протяженность. Что у него получилось? У него вещи оказались не со свойствами, а с аффектами. Спинозу поддержали Шеллинг и Гегель. Гегель в «Феноменологии духа» перенес парменидовское тождество бытия из мысли, из настоящего в будущее, назвав его абсолютным знанием, то есть знанием, к которому человек уже не имеет никакого отношения. В свою очередь Гуссерль сделал то же самое, что и Гегель. Только он перенес тождество бытия и мысли в прошлое и назвал его феноменом. Гегель ради знания пожертвовал абсолютно очевидным. Гуссерль ради подлинной очевидности пожертвовал знанием. Между ними застрял Хайдеггер в нерешительности. С одной стороны, он говорил, что бытие выше человечества, а с другой признавал, что бытие производно от существования или от понимания человека. Хайдеггер нарушил запрет Парменида и стал мыслить бытие во времени. Но если мы выбираем время, то мы теряем существование. Если мы выбираем протяженность, то теряем человеческое в человеке. Кто выбирает очевидное, тот должен пожертвовать абсолютом. Кто выбирает абсолют, тот теряет субъективность. Таково, господа студенты, содержание идей в философии осевого времени. Сегодня это содержание похоже на старые, изношенные вещи, которые хранятся на чердаке нашего сознания, то есть в темном сознании. Что же было до осевого времени? И что будет после него? Вот вопрос, который интересует современную философию. Абзац. Ну, я имею в виду перерыв. Я следую собой и вот объявляю вот с тем, чтобы...
Прошу прощения, подскажите, пожалуйста, кто выбирает абсолют, тот покидает что?
Кто выбирает абсолют, тот, ну, во-первых, теряет очевидность и теряет субъективность. Плата заплатить ее рассеиванием, ну, исчезновением.
Спасибо.
Пожалуйста.
Напомните, пожалуйста, чем отличается сущее и бытие?
Ну, сущее, я вам сейчас скажу, в чем проблема. Сущее – это все, что существует. Столы, кружки, короли, то всего, вот, назовите это сущим. А бытие – это то одно, что позволяет понять это многое. То, что позволяет понять это многое – это первое. Бытие – это то, как бы, что у всего. Вот все это объемлет, все это необъемлемое. Ну, сейчас скажу так. Все это необъятное множество помогает объять вот это словечко «бытие». То есть, но у него есть такой прибамбас, но такая особенность. Бытие возникает только лишь в момент вопрошания о бытии. И вот это вопрошание о бытии, вот немедленно стоит вопрос, Господи, а кто вопрошает? Откуда оно, этот клик, этот голос вопрошающий? Это проблема. Ну вот, и оно, если бы не было, ну, я бы сказал так, Хайдеггер полагал, что если бы не было бытия, то мы бы человек никогда бы не смог войти в себя. Ну, войти в себя, найти себя, вообще иметь отношение, никогда бы не мог относиться к себе. И мы жили бы в мире, который мы не понимаем, и основания которого, наверное, ну, раз мы не понимаем, исключали бы вообще человеческое. Вот как-нибудь вот так я отвечу пока. Вот.
Кажется, вот. Понятно,
это, значит, сразу скажу. Дело в том, что, ну, на русском языке это звучит все очень так аристократично. То бишь, слово «бытие» и «существование» у нас одно и то же. И на немецком языке то же самое. «Sein». «Sein». Это концептуальное различие. То есть, что сделал Хайдеггер? Ну, вы слышали же, я вам сказал. Кант разделил, и Хайдеггер разделил. Что он сделал? Он разделил «бытие». Но Хайдеггер, Кант на две части, на «бытие» в себе и на «бытие» для себя? Ну, поделил. И стал вот с этим множеством работать. А этот поделил на антическое и онтологическое. Вот на сущее и бытие. Понятно? Но все равно разделил. они нарушили ну, запрет, который был накладывался Парменидом. Не трогайте бытие. Делить нельзя, оно неделимо. Понятно, что я говорю?
Сейчас, подождите. Вот сейчас, ну вот вы сказали, что сущее – это все, что существует, а бытие – это то одно понятие, вот, что позволяет объять это многое.
Да. Да?
А, ну вот, дело в том, что ведь как бы сущее, словом, сущее как понятие, оно же и обозначает все то, что существует, то есть оно уже само собой, а как нет, понятие, позволяет объять все, что существует, потому что оно просто так по определению определяется.
Да, послушайте, ну, я вам все скажу. Ну, тогда, понимаете, в чем дело? Ну, вот смотрите. Ну, вот, сейчас. Ну, вот добро существует.
Ну, это мы с вами уже обсуждали. Это ну, мы не можем сказать,
что... Иначе скажу. Ну, вот, послушайте. Ну, вы понимаете, что вот когда я говорю там... что там еще? Ну вот, о существовании. Ну вот стоимость существует?
Стоимость?
Ну да.
Ну да, наверное, да, существует.
Не, вот, ну вот. Вот вы считаете, что вы уже в капкане. Вы что, ее видели, слушали, погладили? Каким образом вы узнали? Это что такое? А свобода существует?
Ну, это некие все, как бы, на самом деле, достаточно абстрактные понятия, свобода,
нет,
добро.
Это дело...
Вот. Даже стоимость, это тоже некий такой, вот, ну, сказать, человек, некий конструкт все-таки, то есть, когда, например...
Хорошо, а дерево вообще?
Нет, ну, вот в этом...
Дерево вообще существует?
Нет, ну, вот в этом-то и есть вопрос, как бы, что существует, а что нет. То есть, как бы, это как бы такое...
Нет, дело не в том, что существует и что не существует, а дело как понять. Вот с этим, вот этим, вот этой громадиной под названием сущее. И вот один, и, собственно, весь смысл философии античной, греческой, слой бытия, это то, при помощи чего удерживалось, обнималось и понималось сущее. Вы знаете, что такое коммунальная квартира?
Ну да.
Да, знаем.
А? Знаю, Анна, вот, Анна знает. Значит, есть... Я это спросил, почему? Просто потому, что, ну, вы же понимаете, чувствуете в слове «общее» есть разные оттенки. Когда я говорю «общая кухня», общая на всех, общая для... она одна. Она одна, ну, в смысле, она одна, одно на всех.
Угу.
Что объединяет? Кухня. Кого? Всех. Что нас объединяет? Сознание. Какое? Оно одно на всех. Дальше. Что у нас? Бытие.
Разрешите уточнить?
Да.
Я правильно понимаю, что, продолжая вопрос Владимира, получается, что стоимость, она существует экономически, а философски нет. Математически она существует, а философски, с философской точки зрения, стоимости нет, потому что это, как вы сказали, ловушка.
Она, я сейчас скажу, нет, она... Это ловушка, когда ты начинаешь применять вот это слово «существует». Потому что слово... Вот помните, там было выражение, я вам говорил, что вот когда Кант вот проделал свою работу, он сделал бытие нереальным предикатом. Ира, что такое нереальный предикат? Вот, например, у вещи есть... Ну, у того, что есть, всегда есть какие-то предикаты. Ну, предикаты какие-то свойства, как сказать. Ну, есть там, есть прозрачное, светлое, холодное, темное, не знаю, тяжелое, легкое, далекое, какие-то предикаты. Вот что-то, какая-то там четырехугольная, трехугольная, не знаю, еще там ну, с массой, без массы, ну, какие-то предикаты. Ну, вот. А бытие не является предикатом. То есть предикат всегда присоединяет вот там какое-то свойство. Ну, например, вот я сегодня в черной кофточке. Это такое, ну, некоторое такое расширение, присоединение какого-то предиката. А бытие ничего не присоединяет. То есть И Кант рассуждает, ну, в данном случае, ну, если говорить о Канте, то вот после такого разделения он фактически дезавуировал бытие. Бытие, и это будет ошибка, это я сейчас вы увидите. Бытие перестало быть реальным предикатом, но стало нереальным предикатом. Нереальный предикат означает следующее. Сказать, там, возможный доллар в руке и отсутствие доллара, это совершенно неважно для, при понимании, совершенно никак не сказывается на понятии доллара. Ну, это понятие полно, завершено, существование ничего к нему не прибавляет. Есть доллар, нет, он доллар, он виртуальный доллар, реальный доллар. Конечно, это большая, когда у тебя есть деньги в кармане или там у тебя на счете, это одно дело, когда нет, это другое дело. Но, повторяю, но понятийное мышление игнорирует эти вещи, им наплевать, ему наплевать. Есть у тебя, нет у тебя или у кого-то там. Нет, бытие ничего не прибавляет в понятие. Лошадь, бытие лошади ничего не прибавляет к лошади. Поэтому я могу сказать так, Господи, достаточно вообще понятия лошади. Или в лучшем случае достаточно одной лошади. Почему их много? Почему много лошадей? Зачем? Так же, как и людей, ну, имею в виду. То есть, что я сказал? Я сейчас обратил внимание на вот это слово «нереальный предикат». Вот, на нереальный предикат. Это так в европейской философии дезавуировалось бытие. И вот это дезавуирование сказалось, и я вам уже говорил об этом, сказалось на понимании бытия. И я вам рассказывал на прошлом уроке, что если вы возьмете Гегеля, то науку логики, начнете читать, то вы будете читать там коротенькие параграфы о бытии и о ничто. И вы узнаете, что о бытии сказать ничего нельзя. Это пустое место. И о ничто ничего нельзя сказать. Это пустое место. Они ничего не прибавляют. Не умаляют, не прибавляют, не отнимают. Когда экономисты говорят, ну там, это все вводит некоторые такие, когда мир, это я по поводу стоимости и специально Ирине говорю, поэтому, когда возникла идея трудового общества, а возникла она, если я не ошибаюсь, во Франции, трудового общества, она уже умерла, Ира, должен сказать, что нет сейчас трудового общества, мы расстались. Труд – это не конституирующая такая инстанция, не определяющая. Труд – это рассеян, он выброшен. То есть, короче говоря, умерло трудовое общество. Вот. И вместе с ним умерли и вот эти слова, которые обслуживали все там. Стоимость, избыточная, прибавочная, там изъятие, потом капитал, потом пролетарий, борьба классов. То есть есть целое вот это все как бы выбрасывается. А что происходит сегодня, никто ничего не понимает. Я хочу вот это Ирине сказать. Никто ничего не понимает. Экономисты, чтобы понимать, начинают говорить на том языке, который уже умер. Они говорят о циклах, о больших циклах, о маленьких циклах. Они там... А я по секрету Ирине скажу, что Ира, теперь вот человечество расстается уже с экономикой. В каком смысле? Она вот эта область, вот эта сфера, вот эта внешняя жизнь смещается куда-то на периферию. Ну, я не знаю, как долго будет смещаться, 10 лет, 15, 20, или, может быть, даже год за все это сместится, не знаю. Ну, нет, но смещается. И, соответственно, мы остаемся безязыкими. Мы без языки. Ну, хотя мы говорим там, и даже стихи пишем, еще что-то, и вот и тексты философские пишем, вот на каком-то птичьем языке. Ну, видите, когда же этот язык меняется. Вот если вы служите мне, вы должны понять, что в философии что-то происходит. Ну, во всяком случае, мне так казалось. Вот. Слушайте, можно я дальше буду продвигаться?
А можно, может, у меня еще вопрос есть?
Давайте.
У меня вопрос есть. Вот вы говорите нам, что философия тавтологична, да? Я хотела бы уточнить. А угу. что это подразумевает? То есть вот возвращаясь к вопросу, что такое добро, то есть мы ищем ответ на вопрос, что такое добро, да, через определение добра. В этом тавтология заключается?
Нет, есть, я вам говорил еще другое. Я вам говорил, что есть воспитанное сознание и невоспитанное. Воспитанное сознание знает, что можно определять, а что нельзя определить. И оно не будет определять то, что не надо определять. Но это Аристотель так называл. Но это будет воспитанный разум. А невоспитанный разум, он будет определять в том числе добро. Это неопределяемые. Это неопределяемые вещи. Это полные предметы. Как и ум. Как и красота. Это полное, это неопределяемое. Кстати, вот с этими полными неопределяемыми предметами вообще связывается появление в мире человеческого. Ну, вот этих предметов. То есть
вот, например, если брать...
Угу.
Например, если брать диалог Платона Минон, да, то угу. Сократ в данном случае это... воспитанный разум, да, а Минон, который спрашивал, что же такое добродетель, да, это невоспитанный разум, потому что он искал то, что искать не нужно было, да?
Он, если он искал определение, если он искал, он старался, если я правильно понимаю, он старался искать, понять. Вот понимать – это не значит определять. Определить – значит отделаться от понимания. Определить, это Спиноза, ну, сейчас я процитирую, определить, значит, ограничить. Определить, значит, а я сейчас скажу жестче, ну, в смысле, вот это я говорю. Определить, значит, избавить себя от понимания. Если уже определено вот это, вот это и вот это, ну, у тебя проблемы. У тебя проблемы. Ну, у меня проблемы, ну, я так говорю, ну, в смысле, значит, есть какие-то проблемы. Это симптом. Все определено. То есть ну, нужно быть осторожным. Ну, осторожным. И вот поэтому я всегда, вот вы заметили, я почти ничего не определяю. Я даю какие-то картинки, маленькую картиночку, или небольшой такой вербальный портретик, или какое-то описание такое небольшое. Все, очень аккуратно. Такой вот. Ну, я пытаюсь. Я не знаю. Я же не. Вот, я себя не слышу. Я себя, может быть, тешу только тем, что мне что-то удается. А ведь может и не удаваться. И может не получаться. И, может быть, ну, когда-то надо определять. Но есть вещи, которые надо определять. Вот это нельзя. Вот это я не могу. Ну, я же вам рассказывал, помните этого черта? Ну, вот кто читал «Сингулярную философию», тот знает, что там я рассказываю об одном эпизоде с Луниным. Помните такого декабриста? Помните, как он говорил, когда, ну, декабрист на наследствиях его спорта, можно вести себя по-разному. Он был такой бритер, такой человек, такой легкий, легкомысленный. Тра-ля-ля, в общем, ну, я не знаю, какими словами это там называл. Вообще был нормальный человек, то есть любил ходить там, сидеть в ресторан, там, выпить, там, покутить, там, пообщаться, там, покрутить романы, там, и, ну, что-то такое. Ну, был чрезвычайно богатый человек, это очень богатый, из древнего рода, очень богатый, то есть, вот. Ну вот, и вот когда ему говорят, ну ты что, был в заговоре, друг мой, скажи. Он говорит, был, хотя он не был. Ну скажи, кто еще с тобой был? Он говорит, не могу. Я не понял, следователь говорит, это протоколы. Я не понял. Ну ты же был. Так скажи, не могу. Язык, говорит, не поворачивает, честь не позволяет, понимаешь, говорит, не могу, убейте меня. Все. То есть что? Это здесь эти вещи неопределяемые, но ясно, четко для него, как себя вести, не могу. То есть вот это на грани вот этих определить, то есть, ну там, где определяют, там все можно, в общем-то, наверное. Но вот в данном случае это некоторое самоограничение. То есть есть то, что ты не можешь. Либо тебя нет. А когда ты можешь все, то тебя просто нет. Ну, меня нет или кого-то, я не знаю. Вот как-то вот таким образом. Слушайте, можно я...
Сейчас, подождите, а можно ли сказать, вот я не знаю, вы меня, если что, конечно, правьте, да, что, ну, грубо говоря, бытие – это некое пространство, в котором, в котором находится сущее. То есть, что сущее – это все, что существует, это совокупность всего того, что существует, можно так сказать. А бытие – это как бы то пространство, в котором располагается все сущее. То есть, это некая ткань, как бы, из которого соткано сущее, так сказать.
Владимир, нет, я понял. Мне нравятся ваши усилия, Владимир. Нормально, нормально. Но я так думаю, мне кажется, тут... Вот выражается вот это бытие, скорее вот будет выражено в такой фразе кантовской. Он будет говорить так: не будет понимания, вообще все исчезнет. Вообще все исчезнет, никого, вообще ничего не будет. И пространства не будет, ни времени, вообще ничего не будет. Вот как-то так. Вот, потому что ну, не надо строить вот эту бабочку, куклу, вот эту матрешку. Ну, в смысле, помещая. Мы так не дойдем до конца. Ну, то есть, мы не остановимся. А нам надо будет остановиться. И это будет понимание. Слушайте.
Можно еще кое-что уточнить?
Да, конечно, Ира, ну, конечно, можно.
А философ тот, кто обладает воспитанным разумом?
Ну да.
Или он может, этот человек может обладать невоспитанным разумом?
Сейчас. Я скажу так, наверное. Ну, я думаю, как правило, они воспитаны. То есть они не могут не знать, что определяется. Ну вот Спиноза, он воспитанный или не воспитанный? Он все определял. Он все определял. И Аристотель пытался все определить. Они воспитанные. И он, это его слова. Но он, наверное, что-то, да, не определял. А вот Спиноза определял, и как к этому относиться. И многие, ну, пытаются. Вот. Это тоже, это такой, ну, это нужно понимать, Ир. Ну, это нужно понимать, в смысле, вот, ну, люди несовершенные. Ну, и философы, это люди. Вот, ну, повторяю, они разные. Кто-то более совершенен, кто-то менее, кто-то более воспитан. А есть вообще невоспитанные, наверное. Ну, вообще...
Я немножко упустила вот этот момент. А вот чья это классификация, то, что люди делятся на воспитанных и нет?
Аристотель. Это Аристотель.
То есть, как я понимаю, вот философ – это тот, кто... Он задает вопрос, да, например, что такое добро, что такое жизнь, да, но он все-таки старается не определить, а понять, да?
Ну, конечно, ну, это вещь, ну, как ты, Ира, ну, как вот определить, да, ну, как его ты определишь? Это как определить призрак. Это как определить ничто или бытие. Тем более, как его определить? Его можно, вот я сказал, что, ну, говорю, господа, смотрите, как сложно устроено. Оно бытие, вот даже по языку, посмотрите, как я сейчас построю фразу, более-менее адекватную, она будет звучать так. Бытие бытийствует. Вот, Ир, это я специально для Иры. Вот если вы хотите, чтобы я говорил точно, то я тогда перейду на птичий язык и буду выражаться следующим образом. Вот вы мне говорите «бытие», а я скажу, понимаете, бытие бытийствует исполнением бытия. Что я сказал? Вы скажите, слушай,
именно поэтому философия называется тавтологичной, да?
Да. А что такое субстанция? То же самое. Так же будет, Спиноза уже будет говорить о ней. Ну вот, сама себе в себе. И все. Больше ничего. Через это сама собой в себе и не отсылает к тому, что вне себя. Не отсылает. Это субстанция. То есть то же самое, что бытие, но только по-другому. Ну, механизм один. Господа, я все-таки предлагаю... я все-таки... Ну, можно я продолжу?
Да, спасибо, конечно.
Я. Yes. Спасибо вам. Итак, я продолжу. Что же было до осевого времени и что будет после него? Вот вопрос, который интересует современную философию. Философия, которая попыталась помыслить до осевого и постосевого человека, называется сингулярной. Сингулярность – это одна единственная точка в бесконечности, в которой мир не может отличить себя от галлюцинации. Это точка человек. До осевому человеку предшествовал взрыв галлюцинаций. Что оставил после себя взрыв? Наскальную живопись и человеческий сенсориум. Что такое сенсориум? Это воображаемое, не соединенное с языком. Язык, не соединенный с воображаемым. Случайное соединение воображаемого языка, требующее замены либо языка, либо воображаемого. И набор органов чувств. При этом человеческий сенсориум обеспечивает отношение человека к самому себе, то есть реализуется через удвоение существования, через двойника. Нечеловеческий сенсориум обеспечивает связь с вещами и избегает удвоения существования. О чем говорят образы пещере Ласко? Об отсутствии языка, вернее, об отсутствии говорящей головы у человека. А почему она отсутствует? А потому что еще не совершился обмен сознания на интеллект, а жизнь уже разделена. Сейчас. Ой, господи.
Я прошу прощения, а вы не могли бы повторить, если не сложно, просто не успел записать вот все. Вот, сингулярность – единственная точка в мире, и она с этого момента...
Единственная точка в бесконечности, в которой, в этой точке, мир не может отличить себя от галлюцинации. Итак, в какой момент мы раздвоились? В момент, когда мы стали относиться к самим себе. Отношение к самому себе нуждается в ином сенсориуме, нежели отношение к вещам. Для того, чтобы относиться к вещам, нужно быть в пространстве. Для того, чтобы относиться к себе, нужно быть во времени. А что нам дает время? Галлюцинации. То есть, чтобы быть во времени, человеку нужно грезить, галлюцинировать. А что такое галлюцинация? Это время в цвете, принадлежность к сенсу. Это время, которое не имеет внутри себя в своем составе изменений. Принадлежность к сенсориуму человеческого галлюциноза означает одно – человек всегда больше, чем один. То есть он всегда больше, чем дискретно выделенное тело. Чем больше – галлюцинации, в рамках которой заканчивается действие природы и начинается работа сознания. Мысль – это чувство, рождаемое в нас под влиянием галлюциноза сознания. Никакой мысли самой по себе не существует. С чего начинает человек? С подчинения себя своим внутренним грезам. Субъективность – это не то, что принадлежит субъекту. Это то, чему принадлежит человек. С чего начинается внешняя жизнь человека? С дара, с бескорыстного акта одаривания себе подобных. До сего человек изобрел аффективный сенсориум. Что значит этот сенсориум? Это набор аффектов, который позволяет человеку передвигаться во времени, а не в пространстве. Человек движется от состояния к состоянию, а не от вещи к вещи. Что говорят изображения в пещере Шаве? То, что природа не грезит. Животные спят, но не видят сны. Они умирают, но у них нет смерти, потому что они не живут во времени. Человек спит, когда спит, и спит, когда бодрствует. Видеть сны – значит, как Иосиф, учреждать время. Но время – не история. Время рассеивает. История вяжет начало и концы. Сенсориум человека играет с видимостями, с тем, чего нет, но показывает себя в качестве того, что есть. До сего человек изобрел сознание, но сознание не приурочено к дискретно выделенному телу. Сознание – привилегия немногих. Не у всех оно есть, не всем оно нужно. Что такое сознание? Это способ расширения реальности посредством воображаемого. С чего начинается сознание? С чувства самого себя. Что делает чувство? Оно превращает того, чего нет, в то, что есть. В мире сознания всегда есть такая сторона, в которой вещи существуют только потому, что к ним относятся как к чему-то действительно существующему. Это вещи-призраки. Мы живем в мире вещей-призраков. Человек, используя свои чувства, научился быть причиной реальности. Чем отличается постосевое время от доосевого? Постосевое время начинается со схлопывания внешнего и внутреннего в числе. Обращение к числу является способом закрытия темы человека в современной философии. В мире числовых отношений нет ни внешнего, ни внутреннего. В нем не нужна ни органика, которая грезит, ни органика, которая поглощает кислород. Для того, чтобы не продолжалась разрушительная эпоха антропоцена, философии сегодня нужно научиться сохранять аффективный сенсориум галлюциноза сознания. Для чего? Для того, чтобы человек перестал обменивать сознание на интеллект. Это абзац. Антропоцен. Антропоцен. Вы молчите? И я молчу. Ну, я имею в виду, это была пауза, которую вы могли использовать по своему усмотрению. Эпоха антропоцена или вот этот язык, или вот эта тема. Эпоха антропоцена.
Я прошу прощения, голова... я могу сказать, вот, галлюцинировать нужно человеку это время, в котором он что...
Ну, то есть, чтобы было время, человеку нужно галлюцинировать, ибо галлюцинация – это то, что ему дает время. Поэтому человек – это существо времени. Он временной, его окружают вещи-призраки. То есть, вот я скажу так, чтобы было понятно. Вот смотрите. Значит, есть вещи, которые существуют в пространстве. Нет, неправильно. Есть вещи, которые существуют. Бум, вот так. Из них некоторые существуют в пространстве. А некоторые существуют и в пространстве, и во времени. А некоторые только во времени. Понятно, я сказал? Вот это меня интересует. Вот то, что во времени.
А, например, вот какие вещи? Только в пространстве.
Например, ум. Или сам, или добро, или надежда, вера. В пространстве вы даже не увидите причину. Она относится к априорным, за пределами опыта. Ну, вот так, чтобы было понятно. Ну, я могу?
Прошу прощения, а еще вот принадлежность к сенсориуму больше вот один, что-то там,
тем
больше.
Есть сенсориум, вот, значит, здесь простые вещи. Вот сенсориум, который позволяет человеку относиться к самому себе во времени. Ну, мы относимся всегда во времени.
А есть сенсориум. Я прерываю, но, к сожалению, время подошло к концу.
Значит, господа, тогда таким образом, мы продолжим, я продолжу. Ну, видите, мы медленно работаем, потому что, ну, ничего страшного, нам спешить некуда особенно. Тогда мы продолжим через неделю, вот как вот с этого места, в этом пункте, с антропоцена, и я завершу, и мы дальше продолжим разбирать манифест. Слушайте, спрашивайте, задавайте вопросы, это нормально, это нормально, это правильно.
Можно коротенький вопрос, да. Все-таки про бытие и сущее. Я понял, что в любом случае это все как бы теряет смысл без наблюдателя, без как бы того, кто вопрошает из-за бытия, без дизайна, грубо говоря. Вот. А можно ли сказать, что вот все-таки вот так вот, в соотношении именно бытия и сущего, сказать, что бытие – это есть некоторая стихия, которая выражает себя через сущее. Вот так. Что есть некая стихия бытия, которая находит свое выражение в сущем, воплощение некое вот, в сущем.
Это уже пошла какая-то новая философия, автор которой Владимир. И я могу только сказать, ну, давайте, тогда двигайтесь, плетите нить, ну, вяжите, связывайте дальше. И дальше, вот и все. Ну, вообще все просто. Это просто одно слово, зайн.
То есть можно тогда сказать, что это просто бытие сущее, это просто зайн одно и то же. То есть просто...
Это все, если вы откроете книгу, это все... Послушайте, Хайдеггер никого не обманывал. Он все это описал в основных проблемах феноменологии, в книге своей. Ну, такие они более ранние. И вот и он лучше меня, вот слово «дазайн» – это то же самое существование. Это слово использовал, ну, немецкий язык. Для немцев это придумано Хайдеггером. Потому что он решает некоторые задачи, понимаете? А мы вот следуем предметам мысли. Вот. Мы можем выйти и сказать, да ну, он написал всякую ерунду. Ну и можно так сделать. И так делает большинство, я знаю, людей. А мне он очень нравится. Это один из самых гениальных людей вот, философии за последние, там, не знаю, там, сколько лет, столетия, ну точно. Это очень большой философ, побольше, чем Сартр, побольше, чем, я не знаю. Ну, даже, ну, вот Гуссерль там, ну, может быть, и Гуссерль, на мой взгляд. Ну, это мои оценки, то есть можете на это не обращать внимания. Вот, это вещи, это не из трансцендентной перспективы я вижу. Ну, в смысле, я не Бог. Но я так думаю, то есть вот я так говорю, да, это вот он. И я с удовольствием его читаю, с удовольствием, с великим. Мне доставляет колоссальное удовольствие прочесть. Равно как я читаю с некоторым удовольствием и Сартра, и еще кого-то, и интеллектуальные. Ну, вообще, потому что, господи, что в этой жизни? Ну, что еще? Владимир, что еще в этой жизни? Кроме как доставить себе удовольствие вот такого рода. Ну вот. Ну вот, ну я ответил. Значит, господа, я с вами прощаюсь. Я с вами. Вам спасибо. Слушайте, не болейте, приходите, готовьте вопросы, продолжим. Ну, мы все сделаем, все, что нужно сделать до конца этого. семестра. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания, господа. Удачи.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
До свидания.